Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Поиск клеветы в фотографиях узбекского фотографа-документалиста Умиды Ахмедовой. Президент Обама. Опыт общения с оппозицией. Кому поможет год борьбы с бедностью в Европе? И проблема ребенка в новой культурной среде приемной семьи. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Двадцать 23 января ташкентский фотограф, документалист и кинооператор Умида Ахмедова была официально извещена о том, что следствие по ее делу завершено. Обвинение, которое будет рассмотрено в ближайшее время в суде, строится на двух статьях Уголовного кодекса Республики Узбекистан. 139-я, часть 3, параграф Г, клевета из корыстных или иных низменных побуждений, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 3 лет, и на статье 140-й, части 2, оскорбление в печатном или иным способом размноженном тексте, либо в средствах массовой информации. Наказание по этой статье – штраф от 200 до 400 минимальных размеров заработной платы или исправительной работы от 1 года до 2 лет. С Умидой Ахмедовой беседовал мой коллега Таракул Дуоров. Само возбуждение дела, не говоря уже о переданном в суд обвинении, вызывает недоумение и удивление.
Ну, а каково было мое удивление? Я человек не последний в своей стране. Обо мне много делались солидных журналов узбекских. Я часто договорила по узбекски. Я никогда не была в оппозиции. Да и вообще я очень политичный человек, далека от политики. Я всегда снимала и работала как бы во благо Родины, что ли. И телевидение, и пресса всегда ко мне хорошо относилась. Мы много говорили о фотографии. Как-то для меня это удар среди ясного неба, гром среди ясного неба, понимаешь?
Теперь я поясню. Уголовное дело в отношении фотографа было возбуждено по, в кавычках, фактам клеветы и оскорбления узбекского народа с помощью документального фильма «Бремя девственности» и фотоальбома «Женщины и мужчины. От рассвета до заката». Этот альбом был издан при поддержке гендерной программы посольства Швейцарии. Он состоит из 110 фотографий. Некоторые из них можно увидеть на сайте fergana.ru или на нашем сайте svobodanews.ru. Вот как сама Ахмедова говорит об этом альбоме.
Фотоальбом – это же набор художественных фотографий из жизни людей. Там нет черлухи, там нет социальных проблем. Люди делают свадьбы, люди просто работают. Люди живут и все. Ну, как жили всю жизнь.
Представляет ли себе фотограф, почему ее работа вызвала столь пристальное и неожиданное внимание властей?
3-4 ветки у меня. Но сейчас мои эмоции, мои такие подозрения, кто откуда и что и почему идет, не хочу оглашать, потому что это будет выглядеть как просто эмоции, понимаешь? Дело в том, что изначально они, скорее всего, это пошло против гендерной программы при посольстве Швейцарии, где исследователи, авторы, которые занимаются гендерными исследованиями, писали книги, ну, на тему, вы знаете, гендер, отношения мужчин и женщин, вот такие разные истории. В том числе туда попали то, что я при поддержке швейцарского посольства делала уже фильм «Мужчины и женщины в ритуалах и обрядах» и «Бремя девственности». «Мужчины и женщины в ритуалах и обрядах» она вообще 2006 года, а книга «От рассвета до заката», она 2007 года. Более того, эта книга печатана много в нашей прессе, в частности, в журнале «Белла Терро», фотографии из этого журнала. Она была на выставках. Тот альбом был подарен таким организациям, как «Узбеккино», Министерство культуры, аппарат президента. Эту книгу видели многие, это и даже сейчас, и телевидение не раз говорило об этом, показывало. Вот это абсурдно с этой ситуацией. Ну, возможно, люди просто, ну, одни знают, другие не знают, ну, как это работает, не знаю.
С Умидой Ахмедовой говорил мой коллега Таракул Дауров. Информационное агентство «Фергана.ру» развернуло сбор подписей под обращением в защиту узбекского фотографа. Подпись поставили тысячи людей из России, Узбекистана, США, Канады, Германии и так далее, и так далее. Рассказать об Умиде Ахмедовой я попросила главного редактора «Фергана.ру» Даниила Кислова.
Я знаю Умиду лет 5, наверное, мы с ней дружим. Я считаю, что она один из достойных фотографов, один из достойных художников узбекских. Ее кадры показывают документально обычную, ординарную сегодняшнюю жизнь простых людей, узбеков. Видимо, именно потому, что в ее фото есть та самая неприглядная, не сделанная, а документальная, правдивая реальность жизни, именно поэтому она получает такой прессинг властей.
Вы считаете, что это больше всего связано с ее профессиональной работой, потому что она сама считает, что это связано с тем, что проект, в котором она принимала участие, финансировался швейцарским посольством?
Я думаю, что эти мотивы идут рядом. Можно еще привлечь деятельность ее мужа Карпова Олега, который долгое время руководит Ташкентским музеем кино, который недавно был закрыт под предлогом того, что там показываются тоже вредные для узбекской аудитории фильмы. Какие-то фильмы от американского посольства, от европейских организаций, которые якобы воспитывают народ узбекский не так, как это нужно, или дают ему не то искусство, которое необходимо. Тут следует еще отметить такой факт, что наряду с Умидой по делу, по обвинению в клевете и оскорблении узбекского народа проходит несколько человек, по нашим данным, это чуть ли не 10 или 15 человек, принимавших участие в проектах различных западных доноров, в том числе в изданиях книг и альбомов. Однако нам очень мало известно об этих людях, потому что они предпочли не высовываться. В одном из своих интервью Умида так и говорит: «Ну, так получилось, что я прыгнула. Я как бы вышла за рамки в Узбекистане принятых отношений между личностью и государством, между художником и властью. Она стала сопротивляться, она стала заявлять о том, что она невиновна, и о том, что ее профессиональная деятельность, за которую ее именно и других людей судят, что ее профессиональная деятельность не несет в себе никаких признаков преступления или правонарушения».
Тем не менее, когда я смотрю на эти фотографии и на эту галерею, которая есть в том числе у вас на сайте Fergana.ru, мне кажется, что эта женщина выдающаяся для своей страны. И то количество подписей под письмом в ее защиту, которое получили вы, начав кампанию в интернете, показывает, что это явление для Узбекистана и, может быть, для региона экстраординарное.
Надо понимать, что это первое дело в государствах Центральной Азии после развала СССР, когда власть обвиняет художника непосредственно за его работу, за его деятельность.
Давайте поговорим немножко подробнее. А в чем, собственно, обвиняется эта женщина?
Умиду Ахмедову обвиняют в нарушении закона по двум статьям Уголовного кодекса. Одна из них говорит о том, что она оскорбила кого-то, а вторая говорит о клевете. На самом деле, само обвинение, которое базируется на экспертизе этих мнимых экспертов, оно тоже в себе, на мой взгляд, содержит какую-то юридическую ошибку, поскольку в узбекском УК открытым белым текстом написано, что должно быть какое-то оскорбленное лицо, должна быть какая-то персона, которая подает иск или, по крайней мере, которая ущемлена чьей-либо деятельностью. Более того, Умида подавала прошение или, как это называется, заявление по этому поводу, что назовите мне конкретное лицо, конкретную персону, которая посчитала себя уязвленной, оскорбленной моими фотографиями. Это прошение было отклонено, что лишний раз доказывает, что никакого такого оскорбленного лица нет. А та формулировка, которая фигурирует в этом уголовном деле, что был оскорблен целый узбекский народ, но это по меньшей мере лукавство, а по большей мере это тоже нарушение закона. Налицо идеологический заказ. Узбекская власть давно и успешно борется с любым инакомыслием. Нам известны факты арестов и осужденных журналистов, и изгнанных писателей, и осужденных поэтов, осужденных корреспондентов иностранных СМИ, опять же, тоже высланных. Но это достаточно многочисленные факты прессинга инакомыслящих узбекскими властями. Это все идет в русле идеологической битвы, которую правительство Узбекистана ведет уже не один год. Оно запрещает интернет. Например, достаточно трудно выйти на наш сайт или на любой более или менее нейтральный, не будем говорить об оппозиционных сайтах, в интернете из Узбекистана. Это надо делать через прокси-сервер или через какие-то хитрые пути. Сегодня, видимо, градус вот этой агонии тоталитарного режима узбекского, он достиг такой величины, что ребята, которые сидят где-то высоко, они считают, что вот пора уже начать управлять и даже творчеством художников, и даже такие абсолютно безобидные, на мой взгляд, вещи, которые делает УМИДа, они подвергаются теперь давлению. УМИДа не фотографировала пытки в узбекских тюрьмах. Она не показывает общественности нищету узбекских провинций окраин. Она не показывает женщин-мордикеров, которые за работу в течение дня, за очень трудную и тяжелую работу на полях получают $1 или $2. Она не показывает детей, брошенных в детских домах, детей и коллег, которые не получают помощи ни от государства, ни от общества. Она, в принципе, не делает ничего такого, что можно было бы назвать оппозиционной политической деятельностью. Она не выступает против режима. Она всегда была умеренным фотографом, который просто документировал жизнь. Жизнь, которая ей достаточно хорошо известна, потому что она узбечка, и она прожила там 50 лет.
Мы беседовали с главным редактором агентства «Фергана.ру» Даниилом Кисловым. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Политическая поляризация в США достигла такого уровня напряженности, что президент решил, что пора наводить мосты. Он вступил в прямой публичный диалог с оппозицией, попытался смягчить противоречия и найти почву для сотрудничества. Об американском опыте общения с оппозицией рассказывает Владимир Абаринов.
Послание президента о положении страны обозначило грань, за которой стала очевидна бесплодность дальнейшей конфронтации двух основных политических сил страны. Законодатели-республиканцы слушали президента с угрюмым или ироническим выражением на лицах, в то время как их коллеги-демократы, сидящие по другую сторону прохода, то и дело взрывались овацией. Картина зеркально повторилась. Только при Буше аплодировали республиканцы, а молчали демократы. Конгресс оказался в тупике. Важнейшие законодательные инициативы Барака Обамы застряли в его палатах. Президенту рекомендовали отложить в долгий ящик реформы и заняться насущными экономическими проблемами. Президент решил начать диалог с оппозицией. Спустя два дня после выступления в Конгрессе он приехал в Балтимор на конференцию республиканской фракции Нижней палаты Конгресса.
Отчасти причина, по которой я принял ваше приглашение приехать сюда, заключается в том, что я хочу не указывать вам, а разговаривать с вами. Так что я надеюсь, что вы зададите мне вопросы, и у нас получится настоящий диалог. И еще я надеюсь, что у нас не получится так, что беседа, которую мы начнем здесь же и закончится. Я надеюсь, что мы сможем продолжить наш диалог в ближайшем будущем. Мне важно, чтобы так было. Это важно и вам, но еще важнее это американскому народу. Я твердо верю не то, чтобы в ценность лояльной оппозиции, а верю в необходимость оппозиции. Столкновение мнений, серьезная дискуссия по вопросам внутренней политики и национальной безопасности – это не просто благо для нашей страны, это жизненная необходимость. Только проходя проверку разногласиями и дебатами, плохие идеи отметаются, а хорошие совершенствуются и улучшаются. И именно такое упорное соперничество идей, именно этот несовершенный, часто беспорядочный, но подкрепленный вескими доводами процесс лежит в основе нашей демократии. Это то, что делает нас величайшей нацией в мире.
Конгрессмен Майк Пенс на правах председательствующего выступил с ответным словом и задал первый вопрос.
Господин президент, добро пожаловать на конференцию республиканцев Палаты представителей. Мы рады, что вы снова здесь. Год назад на встрече с вами республиканцы Нижней Палаты дали вам двойное обещание. Во-первых, присутствующие в этом зале пообещали следующие 4 года молиться за вас и вашу прекрасную семью. Хочу заверить, что мы держим слово.
Я это ценю.
Наше второе обещание, что дверь для вас будет всегда открыта. Господин президент, некоторые из участников этой конференции вчера при въезде в Балтимор остановились возле приюта для бездомных, который содержит армия спасения. Я познакомился с подростком-афроамериканцем, восьмиклассником по имени Дэвид Картер-младший. Когда он узнал, что я сегодня встречусь с вами, его глаза загорелись так, как я никогда не видал. И я сказал ему, чтобы он написал вам письмо, а я это письмо передам вам. И я это сделал. Но я еще и побеседовал с Дэвидом-младшим и Дэвидом-старшим. Эта семья борется за выживание. Слова, сказанные мне отцом семейства, я не забуду никогда. Он сказал: «Конгрессмен, когда мы с вами начинали трудиться, все было не так. Сейчас просто нет никакой работы». Год назад, когда мы с вами встречались, безработица была на уровне 7,5%. Ваша администрация и ваша партия в Конгрессе сказали нам, что мы должны взять в долг более 700 миллиардов долларов, чтобы заплатить за так называемый закон об экономическом стимулировании. Закон, сказали нам, необходимо принять, чтобы безработица не подскочила до 8%. Уровень безработицы сегодня, как вам, господин президент, хорошо известно, 10%. Одновременно с предложением демократов, республиканцы вносили свой законопроект об экономических стимулах. Его цена была в половину меньше. Пользуясь вашей же экономической моделью, он создал бы вдвое больше рабочих мест, которые обошлись бы вдвое дешевле. Его суть состояла в снижении налогов для всех. Первый вопрос, который я хочу поставить перед вами. Господин президент, намерены ли вы ради Дэвида Картера-младшего и его отца рассмотреть возможность всеобщего сокращения налогов, за которое выступают республиканцы, и которое всегда было универсальным средством стимулирования экономического роста?
Вопрос плотно упакован. Прежде всего, я уже пообещал ответить на письмо этого юноши и его семьи, и я признателен вам за то, что вы передали мне письмо. Но давайте поговорим о проблеме занятости в целом. Вы совершенно правы. Когда я приносил присягу, мы надеялись удержать безработицу на уровне 8%. Эта надежда опиралась на оценки как консервативных, так и либеральных экономистов, потому что в тот момент не все данные были доступны. В декабре прошлого года мы потеряли 650 тысяч рабочих мест. Я предполагаю, что вы не вините за это мою политику. В январе, когда я вступил в должность, мы потеряли 700 тысяч рабочих мест. Мы потеряли еще 650 тысяч мест в следующем месяце, до того, как какие бы то ни было мои меры возымели эффект. Рост безработицы не был следствием нашей политики. Это не свидетельство провала антикризисного плана. Это свидетельство того, что экономический спад оказался гораздо более глубоким, нежели кто-либо предвидел.
Дискуссия в Балтиморе показала принципиальное различие республиканцев и демократов в подходах к одним и тем же проблемам. Например, республиканцы считают, что стимулом экономики будет всеобщее сокращение налогов, а президент выступает за избирательное сокращение. Он даже указал конкретно на Уоррена Баффета, одного из богатейших людей мира, как на человека, которому налоговые льготы не требуются. Далее разговор перешел на проект федерального бюджета. И здесь необходимы некоторые пояснения. По Конституции президент США не имеет никаких полномочий по управлению финансами страны. Он лишь представляет Конгрессу свой проект федерального бюджета, а Конгресс решает, на что выделить деньги и в каком объеме. Расходная часть бюджета делится на обязательные расходы и дискреционные, то есть остающиеся на усмотрение Конгресса. К обязательным расходам относятся финансирование федеральных социальных программ, таких как фонд обязательного социального страхования по старости, медицинское страхование престарелых и программы пособий неимущим. Все остальное – дискреционные расходы. Законы об ассигнованиях на оборону и другие нужды государства принимаются Конгрессом каждый год. Законодатель зачастую ставит условием своей поддержки закона целевое выделение средств на какой-нибудь проект в своем штате или избирательном округе. В итоге биль об ассигнованиях обрастает большим количеством поправок о целевом финансировании и становится гораздо дороже. Но президент вынужден подписывать закон. У него нет права отказаться выделять средства на дорогостоящие и частные. Это бессмысленные проекты. Для этого ему необходимо право постатейного вето, то есть возможность вычеркивать из закона об ассигнованиях отдельные статьи. Этот вопрос и обсуждали конгрессмен Пол Райан и Барак Обама.
Господин президент, во-первых, спасибо за то, что приняли наше приглашение. Это настоящее удовольствие и честь принимать вас сегодня здесь.
Рад вас видеть. Я смотрю, вы тут со всей командой.
Именно так. Это моя дочь Лайза, мои сыновья Чарли и Сэм, и моя жена Дженна.
Привет, ребята. Как дела?
Я занимаю пост заместителя председателя бюджетного комитета, поэтому я хочу немного поговорить о бюджете, если вы не против. Закон о государственных расходах, который вы только что подписали, предусматривает рост внутренних дискреционных расходов на 84%. Теперь вы хотите заморозить расходы на этом уровне, начиная со следующего года. Это означает сокращение общей расходной части бюджета всего на 0,03%. Я готов доказать, что мы можем добиться большего, причем прямо сейчас. Вы также сказали, что хотите взять в руки скальпель и пройтись по всему бюджету, от статьи к статье. Мы хотим предоставить вам такой скальпель. Я говорю о проекте закона, внесенного мной вместе с сенатором-демократом Рассом Файнголдом, то есть на межпартийной основе, закона по статейному вето. Проблема в том, что мы не можем добиться, чтобы наше предложение было поставлено на голосование. Поэтому мой вопрос такой, почему бы не начать замораживать расходы прямо сейчас? И поддержите ли вы по статейное вето, чтобы помочь нам добиться голосования в Нижней Палате?
Причина, почему я не предлагаю замораживание дискреционных расходов в этом году, заключается в том, что я прислушиваюсь к людям, которые знают экономику лучше меня. У них консенсус по этому вопросу. Они говорят, что если повысить налоги или существенно сократить расходы в тот момент, когда экономика остается слабой, это окажет негативный эффект и приведет к тому, что еще больше людей потеряют свой бизнес и свою работу. Было бы ошибкой принимать такие решения, когда экономика еще не вполне оправилась. Вот почему я предложил сделать это в будущем финансовом году. Что касается постатейного вето, то уж кто-кто, а президент хотел бы иметь право на него. Думаю, эту тему мы можем серьезно обсудить. Мне не нравятся пухлые билли об ассигнованиях, нашпигованные поправками о бессмысленных расходах. Но я не могу не подписать такой билль, потому что это билль об ассигнованиях на оборону, а я должен сделать так, чтобы наши войска получили финансирование на все, в чем у них есть нужда.
Иными словами, Конгресс должен отказаться от практики навязывания президенту чрезмерных расходов. Этот порог в равной мере свойственен как республиканцам, так и демократам. Стороны считают, что начало диалога было удачным. Оппозиция довольна тем, что президент перенес акцент с реформаторской повестки дня на более насущные вопросы бюджетно-финансовой сферы. Президент тем, что не отступился от своих планов и рассчитывает вскоре вернуться к ним.
За диалогом президента Обамы с законодателями от республиканской партии следил мой коллега в Вашингтоне Владимир Апарин. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященные книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня. Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В ингушском городе Назрань был обстрелян из гранатомета железнодорожный вокзал. По сообщению МВД, пострадавших нет, зданию причинен незначительный ущерб. Федеральная служба безопасности России подтвердила информацию о задержании на Украине своего сотрудника, обвиненного там в шпионаже. По сообщению ФСБ, ее действия на Украине носили ответный характер, так как в последнее время украинские спецслужбы начали активную вербовку российских граждан, утверждают спецслужбы. В Петербурге следователь рассматривает теракт в качестве одной из версий причин взрыва на железной дороге, сообщил руководитель Северо-Западного следственного управления на транспорте Анатолий Квашнин. Взрыв произошел в ночь на вторник недалеко от Балтийского вокзала. Пострадал машинист дрезины. В Ижевске возбуждено уголовное дело против руководства интерната, 12 воспитанников которого были госпитализированы с порезами. Сообщается, что допросы несовершеннолетних в рамках дела проходят с участием адвокатов, педагогов и психологов. В Белоруссии журналисты и оппозиционеры подвергли критике указ президента Александра Лукашенко об ужесточении контроля над интернетом. Экс-премьер Великобритании Тони Блэр вводил в заблуждение правительства относительно участия страны во вторжении в Ирак, утверждает бывший член Кабинета министров Клэр Шорт, представшая перед независимой комиссией. Объявленные номинации на премии Американской киноакадемии «Оскар». Больше всего номинаций по 9 получили два фильма. Научно-фантастическая лента «Аватар» режиссера Дэвида Кэмерона, самый дорогой фильм в истории, и малобюджетная картина «Повелитель бури» о буднях американских саперов в Ираке, снятая режиссером Кэтрин Бигелоу, бывшей женой Кэмерона. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Кому поможет год борьбы с бедностью в Европе и проблемы ребенка в новой культурной среде приемной семьи? В Мадриде прошла конференция Евросоюза в связи с началом так называемого Европейского года борьбы с бедностью и социальной отчужденностью. Место проведения конференции было выбрано не случайно. Испания председательствует в этом полугодии в Европейском Союзе. И именно ей было поручено подготовить первую встречу для координации действий в борьбе с бедностью в единой Европе. Из испанской столицы Виктор Черецкий.
Считается, что примерно 17% жителей стран-участниц Евросоюза или 79 миллионов человек являются бедными, то есть не имеют достаточных средств для нормального по европейским стандартам существования. Специалисты полагают, что это слишком высокий процент для считающейся благополучной единой Европы. Отсюда и решение объявить год борьбы с бедностью. Вот что говорит об этом председатель Еврокомиссии португалец Жозе Мануэль Барозу.
Идея посвятить нынешний год борьбе с бедностью и социальной отчужденностью родилась в связи с необходимостью и желанием всех членов Евросоюза сказать решительное «нет» этим постыдным явлениям в богатой Европе. Все вместе, в рамках нашей организации, мы способны изменить жизнь миллионов европейцев, которые испытывают материальные трудности. Я приглашаю всех принять активное участие в реализации нашего общего проекта борьбы с бедностью.
По стандартам ЕС, к категории бедных относятся все лица, чьи доходы не превышают 60% от среднестатистических показателей доходов в той или иной стране. В Испании, к примеру, это люди, чей доход не выше 523 евро в месяц. Они составляют здесь 20% населения. Это на 3 пункта выше, чем средний показатель по Евросоюзу. Оказаться бедными, по оценкам ЕС, в первую очередь могут представители таких категорий населения, как многодетные семьи, одинокие женщины с детьми, старики, инвалиды, представители национальных меньшинств, оказавшиеся маргинальными в обществе и иммигранты. В Испании постоянно ночуют на улице 30-35 тысяч бездомных. Цифра, естественно, приблизительная и учитывает только тех, кто обращается за помощью в благотворительные организации. По статистике, примерно четверть обездоленных – молодежь. 20% – женщины. Половина всех живущих на улице – алкоголики, 16% – наркоманы. Многие страдают психическими заболеваниями. Эти данные приводит католическая организация «Каритас». Задача года борьбы с бедностью – обратить внимание европейской общественности и европейских политиков на эту проблему, побудить правительства стран-членов активнее бороться с ней, обмениваться опытом, разрабатывать новые формы борьбы с бедностью. С этой целью в течение всего года планируется проводить разного рода конференции и семинары, выпускать международные информационные бюллетени, снимать телефильмы и так далее. На проведение мероприятий года Евросоюз ассигновал 17 миллионов евро. Председатель правительства Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро, который открыл мадридскую конференцию, заявил:
«Граждане Европы должны знать, что борьба с бедностью и социальной отчужденностью в странах Евросоюза является нашей первостепенной задачей. Ведь отличительными чертами ЕС всегда являлись демократия и забота о благосостоянии граждан».
Бедность порой влечет за собой утрату жилья, ухудшение состояния здоровья, трудности с получением образования и повышением квалификации, долги и невозможность получить какие-либо банковские суды. Европейскому году борьбы с бедностью каждое государство-член Единой Европы подготовило свою программу действий. Аналогичная программа подготовлена и на уровне ЕС. Ее первым пунктом значится помощь детям бедных родителей. Считается, что таких детей на территории Евросоюза не менее 19 миллионов. Государством вменяется в обязанность оказывать им помощь и в плане организации быта и учебы. Речь идет в частности о пособиях, включая суммы для приобретения школьных учебников или оплаты обедов учащихся и проезда на городском транспорте. Вторая задача – трудоустройство представителей бедных слоев населения, а также предоставление им возможности поменять профессию или повысить квалификацию. Для этой цели, к примеру, в Испании существуют разного рода курсы для безработных при бирже труда. На них можно учиться независимо от возраста. Здесь готовят каменщиков, электриков, медсестер, дают знания в области информатики и так далее. Курсы эти оплачиваются из госбюджета при финансовом содействии Евросоюза. Висенте Марин, ответственный за профессиональную подготовку одного из отделений ИНЭМ, биржи труда в Мадриде.
Во-первых, эти курсы совершенно бесплатны для тех, кто их посещает. Так что у нас можно получить профессию, не заплатив за это ни гроша. Финансируются курсы из фонда ИНЭМ при содействии Евросоюза. По их окончании мы выдаем государственный диплом. Преподаватели имеют высокую квалификацию. Речь идет о возможности получить 25 профессий, так что любой желающий может заполнить соответствующее заявление и вручить его нам лично или направить по интернету. К заявлению следует приложить несколько документов, удостоверяющих уровень вашего образования и материальное положение.
В решении вопроса трудоустройства и повышения квалификации в государствах Евросоюза делается ставка не только на соответствующие государственные структуры, но и на широкие круги общественности и неправительственные организации. Последние помогают подобрать работу или выбрать другую, более перспективную профессию. Аркадий Оливерес, председатель испанской общественной организации «Справедливость и мир».
Мы работаем в области борьбы с социальной отчужденностью. Бедность у нас в основном вызвана тем, что люди не могут найти себе работу по специальности или вообще не смогли получить в свое время какую-либо профессию. Поэтому наша задача – дать им шанс, подобрать тем, кто к нам обращается, что-то подходящее, или работу, или учебу. Мы действуем совместно с государственными структурами, которые помогают нам трудоустроить нуждающихся.
Программы помощи бедным разработаны, разработанные на уровне Евросоюза и отдельных государств, должны воплощать в жизни региональные власти. Поэтому в этом году конференции по борьбе с бедностью пройдут и на уровне регионов. В Каталонии, на северо-востоке Испании, такая конференция уже состоялась. Председатель регионального парламента Эрнест Бенак.
Бедность у нас традиционно связывается в первую очередь с людьми, потерявшими работу, и с недостаточным пенсионным обеспечением в старости. Теперь проявилась еще одна крайне беспокоящая нас тенденция. Бедность становится все более молодой. Молодые люди после школы не могут найти себе применение в жизни, а семьи уже не могут служить им опорой, как это было раньше.
Еще одно направление борьбы с бедностью и социальной отчужденностью в странах Евросоюза – это защита женщин, которые в бедных семьях часто подвергаются издевательствам и избиениям. На конференции в Мадриде этот вопрос рассматривался отдельно, как особо волнующий европейскую общественность. Испанский министр равноправия Бибиана Айдо.
Мы поставили перед Евросоюзом вопрос о создании единого телефона доверия для женщин, которые подвергаются избиениям на бытовой почве. Это телефон 016. Нас уже поддержали несколько стран. Мы также намерены подготовить проект общеевропейского положения о защите женщин от избиений и издевательств. Это, безусловно, явится новым важным шагом в деле обеспечения безопасности жертв насилия. Одновременно общее положение не позволит уйти от ответственности лицам, виновным в недостойном поведении по отношению к женщинам.
План Евросоюза предусматривает также предоставление малоимущим достойного жилья. Кстати, право на жилье рассматривается Евросоюзом как одно из основных прав человека. Строительство так называемого социального жилья, которое предоставляется нуждающимся в наем или в кредит в собственность по цене значительно ниже рыночной, один из пунктов плана помощи бедным, разработанного государствами Евросоюза. В условиях острого кризиса, особенно в области строительства, который существует в той же Испании, его выполнить непросто. В одном из регионов страны, в Кастилии и Ла-Манче, местные власти оплачивают часть стоимости возводимых зданий для примерно 50 тысяч человек. Им пришлось также выступить банковским гарантом будущих владельцев квартир для предоставления долгосрочного на 30 лет ипотечного кредита. Председатель правительства Кастилии и Ла-Манчи Фернандо Бареда.
Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы малоимущие лица, нуждающиеся в жилье, получили его как можно раньше по доступной цене. Впрочем, наиболее обездоленным мы будем предоставлять квартиры совершенно бесплатно. Они будут построены за счет нашего регионального бюджета. Жильцы должны будут лишь платить небольшую квартплату. Наш проект поддержан всеми политическими партиями и общественностью региона.
В планах ЕС в год борьбы с бедностью и социальной отчужденностью обращается внимание и на иммигрантов из стран Азии, Африки, Латинской Америки и Восточной Европы. В настоящее время в государствах Евросоюза насчитывается порядка 19 миллионов иммигрантов, живущих здесь на законных основаниях, и примерно 8 миллионов нелегалов. Испанский премьер Родригес Сапатеро считает, что все иностранцы, независимо от их правовой ситуации на территории стран ЕС, то есть независимо от того, живут ли они здесь легально или нелегально, должны пользоваться рядом социальных льгот, в первую очередь возможностью получить медицинскую помощь и устроить своих детей в школу.
В деле борьбы с бедностью, в борьбе против социальной отчужденности, нам, развитым демократическим странам Европы, необходимо предоставлять основные социальные права, включая право на бесплатную медицинскую помощь и бесплатное образование детям, всем лицам, проживающим на нашей территории, независимо от их юридического статуса.
Странам-членам Евросоюза предлагается обменяться опытом, как быстрее и эффективнее интегрировать иммигрантов в общество, повысить их квалификацию для получения достойной работы. Тем более, что, как констатировали на конференции в Мадриде представители разных стран, Европа нуждается в иммигрантах в первую очередь из-за старения своего коренного населения. Бывший премьер-министр Испании Фелипе Гонсалес.
Страны Евросоюза нуждаются в притоке активного населения. Нам нужна рабочая сила. Поэтому неправы те политики, которые в угоду обывателям и в предвыборных целях время от времени кричат об опасности для нас потока иммигрантов. Повторяю, нам необходимы иммигранты и сейчас, и завтра.
Планы борьбы с бедностью в странах Евросоюза предусматривают также увеличение минимальных пенсий и пособий по инвалидности. Речь, помимо всего прочего, идет о разъяснении населению в ходе мероприятий года программы помощи нуждающимся, как получить подобную помощь, в какие государственные и общественные организации следует за ней обращаться. Планируется проведение опросов и исследований для выявления причин бедности. Вторая и заключительная конференция в связи с Европейским годом борьбы с бедностью и социальной отчужденностью состоится в декабре.
О мерах, которые планирует предпринять Испания в связи с проведением в Европейском Союзе года борьбы с бедностью и социальной отчужденностью, рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Принять в семью ребенка-сироту в западных странах – это нормальное явление. Сейчас в центре внимания прессы сообщение с Гаити, где была задержана группа баптистов, которые хотели вывести детей из бедствующей после землетрясения страны в Доминиканскую республику, чтобы затем передать их на попечение в США. При этом выясняется, что у некоторых детей были родители, которые, вопреки желанию ребенка, отдали малышей, считая, что в Соединенных Штатах им будет лучше. Дело теперь будет рассматривать суд, но сам этот случай показывает, насколько сложен процесс международного усыновления или попечительства над ребенком. Но эти сложности только начало процесса. Даже при развитой системе приема в семьи детей возникают проблемы с адаптацией, с принятием ребенком новой культуры, а иногда и новой религии. Рассказывает Татьяна Вольская.
Идея этой программы возникла у меня в Портленде, штат Орегон, в местной синагоге, где проходил большой праздник Бат-Мицва. Религиозного совершеннолетия достигла 13-летняя Лера. Она по законам иудаизма стала дочерью заповеди, и это событие ее весьма состоятельная семья праздновала с большим размахом. На следующий день было главное торжество в синагоге. Долгие обстоятельные обряды, малопонятные для непосвященных, посвященных вроде меня, чтение священных текстов, в которых участвовала и Лера, успешная ученица еврейской школы. Через 2 года такой же праздник предстоит ее младшему брату Мише. Лера и Миша счастливые, нарядные, воспитанные, и, глядя на них, невозможно догадаться, что это русские дети, усыновленные из детского дома в далеком холодном Ульяновске. Как пришло это решение усыновить русских детей, об этом я спрашиваю их приемную мать Крис.
This is a long, complicated story. It's not just so easy.
Это длинная, сложная история. Это было не так легко. Мы с Майклом поженились уже немолодыми. Мы пытались иметь детей, но у нас не получилось по множеству причин. У него есть 2 дочери, то есть у меня 2 падчерицы. Но падчерицы не могут дать вам столько любви, сколько дают ваши собственные дети. Это что-то совсем другое. Моя мама рассказала мне, что она видела по телевизору, что русские дети приехали в лагерь. Вот 2 из них усыновили. Почему бы тебе тоже не поискать, ну и так далее. Большинство русских детей в детских домах вообще не имеют религии. А те 2 были христиане. У девочки на шее был крестик, и мой муж сказал: «У нас дома не может быть крестов, ведь у нас еврейская семья». Мы получили имейл от Ребе. Он спрашивал, не хочет ли кто-нибудь усыновить русско-еврейского ребенка. Большинство усыновителей в Америке – евангелисты, очень религиозные люди. Я сама не религиозная. Почти совсем. Мне это все не интересно. Мы связались с агентством по усыновлению в Вашингтон-ДС. Оно принадлежит еврейской женщине. Мы интересовались русскими детьми, прежде всего, потому что мой отец родился в России и был очень сильно к ней привязан. Семья отца Майкла тоже из России, и мать его родилась в Литве. Тогда это была часть Советского Союза. Ну и потом, если вы усыновляете ребенка в Америке, это открытое усыновление. Это значит, что кровные родители могут навещать ребенка, и у вас может возникнуть в связи с этим куча проблем. Я была знакома с такими проблемами, как мачеха 2 падчериц, и больше не хотела иметь с этим дело. К тому же, когда мы все это затеяли, нам было уже 50, и мы не могли взять совсем маленьких детей, хотя нам говорили, что чем меньше ребенок, тем меньше будет проблем. Не знаю почему, но мне хотелось именно брата и сестру. Хотели русских детей, поскольку у нас обоих тесная связь с Россией. Да и в агентстве нам сказали, что еврейских детей, которых можно усыновить, почти не бывает. Я представляю себе, как это было сложно, пересадить детей на вашу почву, не знающих ни слова по-английски. Как все это было? Перед этим мы, конечно, учили русский. Я знаю немного, но достаточно, чтобы разговаривать с ними, общаться, но это действительно было очень тяжело. Но я думаю, не язык был самым сложным, а их привычки. Они были очень грубыми. Чуть что не по ним показывали средний палец. Первые недели это была настоящая война. Наши знакомые говорили нам, что как только мы отдадим их в школу, будет легче, потому что у них появятся друзья, и это поможет исправить их поведение. Так что поведение было самым трудным, а не общение. А видели ли вы, что собой вообще представляют ваши новые дети? Что они за люди? Что у них в сердце?
No, I couldn't tell.
Нет, я не могла бы сказать. Это трудно. Когда вы усыновляете детей, вы стараетесь узнать о них все. Вы узнаете, что в детском доме их обижали, что у них вообще полно серьезных проблем. У мальчика была травма. Но детский дом старался скрывать от нас эту информацию, даже когда мы писали директору об ужасных вещах, случавшихся с детьми. Дети приходят с огромным багажом своего прошлого. Это действительно трудно. Большие трудности поджидают большинство приемных родителей, считает психолог Игорь Добряков.
Родители, которые усыновляют ребенка, они усыновляют по разным мотивам, и у них могут быть у самих разные проблемы. Но самое главное, что они не представляют себе, что будет дальше. То есть они уверены, что если они возьмут ребенка и обрушат на него свою любовь, то ребенок будет им благодарен, и все будет хорошо. И первое разочарование, которое появляется у них, это в том, что ребенок оказывается неблагодарным. А наши дети дети, которых усыновляют, это сейчас очень сложные дети. Это вот после войны усыновляли детей, у которых была хорошая семья и которые там потеряли семью в результате трагических событий. Сейчас очень часто семьи-то не очень хорошие, генетика не очень хорошая. И у этих детей уже с рождения глобальное такое недоверие к миру и очень большая тревога. И эта тревога выражается в странных с точки зрения родителей поступках. Родители говорят, если он попросит, мы ему готовы купить все, что угодно. И все равно вдруг ребенок начинает воровать. Это часто встречающаяся вещь. Часто появляются какие-то проявления гиперсексуальности, которые родители тоже пугают, они не могут понять, что происходит. Обычно это наступает у детей. Вот есть периоды, когда это наступает в 3-4 года. Потом это наступает иногда в 7-8-9 лет. Дальше уже, естественно, в подростковом возрасте период полусозревания, когда вообще они иногда в разнос идут. И родители иногда приходят к выводу очень трагическому и для них, и для детей, когда они говорят, нам такой приемный ребенок не нужен, забирайте его назад.
Нет, такого в новой семье Миши и Леры вряд ли можно ожидать. И сейчас уже многое кажется позади. Но некоторые классические проблемы, перечисленные Игорем Добряковым, все-таки присутствуют, говорит Крис. Дети из детских домов – это типичное явление, они похожи друг на друга. Лера, которая прожила там 6 лет, стала большой лгуньей, и она все время крадет вещи, когда остается одна. Очень-очень трудно жить в доме, где ты кому-то не доверяешь. Мы вынуждены запирать двери, дверь моей спальни все время закрыта, иначе Лера обязательно что-нибудь украдет. У нас никогда такого не было. Я выросла, привыкнув верить людям, и вот я больше им не верю, хотя мой природный инстинкт заставляет меня верить. Она все время обманывает и крадет. Ее проблема в том, в чем и проблема большинства детей из детских домов. Возможно, она была и у ее русской матери, которая попала в тюрьму из-за наркотиков. У этой женщины дети от разных отцов. Я не знаю, может быть, она была проституткой. Никто этого не знает. С усыновлением вообще были трудности. Мать могла выйти из тюрьмы и забрать детей. Они общались несколько раз. Она даже приходила к Лере в школу. Социальные работники много раз пробовали соединить семью, но из этого ничего не получилось. У Леры нет опыта правильного общения с матерью, нет того инстинкта, который есть у большинства детей. Я пойду к своим родителям за помощью. По-настоящему трудно быть родителем в таких случаях. В своей первой школе здесь она что-то украла, пришлось перевести ее в другую школу. Не прошло и 2 недель, она украла снова у своих новых друзей. Я не знаю, почему она это делает, у нее все есть. И я не верю, что она меня любит. Иногда, когда она приходит, «О, мамочка!» Я думаю, что ей от меня нужно? А Миша, он ведь младше, и он не успел набраться такого опыта в детском доме. С ним все-таки легче? Да, в его любовь я верю больше. Он был маленький, и он мальчик. А мальчики, я думаю, в любом случае младше. Ему было 7, а ей 9. 7-летний мальчик совсем не то, что 7-летняя девочка. В детском доме она впитала систему, по которой нужно как можно больше взять себе, включая внимание, сласти, еду. Кроме того, я думаю, в большинстве детских домов дети подвергаются сексуальному насилию, обидам, оскорблениям. Дети, подвергшиеся насилию, обучают других детей. На мой, наверное, не совсем корректный вопрос, возникла ли к приемным детям такая же любовь, как к своим, Крис не смогла мне ответить. «Как я могу судить об этом, не имея своих кровных детей?» — сказала она и посоветовала спросить у мужа, Майкла.
Well, of course I love them, but it's taking some time to develop that.
Ну, конечно, я люблю их, но нужно время, чтобы это чувство развелось. Нужно время, потому что, когда мы усыновляли детей, главное внимание и энергия были направлены на то, привяжутся ли дети к своим родителям. И очень мало говорилось о том, привяжутся ли родители к детям. И вот появилось это чувство, но нам понадобилось время, чтобы почувствовать привязанность к этим детям. Большое ли место занимает религия в жизни вашей семьи?
Я вырос в по-настоящему религиозном доме. Моя мама была очень ортодоксальной. Моя бабушка была очень правоверной. И меня воспитали так, что иудаизм стал частью меня самого. Но интересно, что особенно Лера, когда она появилась в нашем доме, постигла во всех тонкостях, что значит быть еврейкой. Приехав оттуда, где религии практически нет, она моментально полностью идентифицировала себя как еврейку. Миша, он мальчик, он младше, он тоже готов быть евреем, но с гораздо меньшей пылкостью, чем Лера. Майкл, вы соблюдаете дома все религиозные праздники?
Я бы сказал так.
Может быть, раз в месяц мы празднуем Шаббат. На службы мы ходим нерегулярно. Мы отмечаем праздники, Пасху, Хануку, но не все. Наша жизнь не вращается вокруг еврейского календаря. Крис уверена, что религия рано или поздно подействует на детей благотворно. В России в детском доме они праздновали Рождество, но только в качестве порции сластей. Они чувствовали себя обманутыми, не имея елки и всего того блеска, который связан с этим праздником. Елки у них нет и сейчас, но благодаря моему мужу они становятся настоящими евреями. Он настоящий еврей, больше еврей, чем я могу себе представить. Но у Леры огромное стремление присоединиться к этой религии. У Миши такого нет, но мы решили отдать их в еврейскую академию. Я думаю, религия дает множеству людей моральные и этические основы. У меня эти основы заложены с молодых ногтей, а для этих детей, практически лишенных морального и этического обучения, я думаю, для них это очень хорошо. Я сама не имею религиозного чувства и не собираюсь им лгать, но я разрешаю им стать евреями, если они этого хотят.
О проблемах адаптации приемных детей рассказывала Татьяна Гульская.
Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Конфликт московского ОМОНа с редакцией еженедельника «The New Times» обсуждаем с заместителем главного редактора издания Ильей Барабановым и бывшим столичным ОМОНовцем Сергеем Тараном.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В 3 часа 40 минут началась воинская операция против...
Отметив, что теледебаты, по сути, сорваны, Юлия Тимошенко не жалела...
Мы просто не можем расходовать средства так, будто у дефицита нет...
Они стояли с плакатами «Ввоз отходов, импорт...»
Что приведет в расстройство и отчаяние лагерь тиранов и врагов человечества.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.